Говорит Радио Свобода. Время гостей. Ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода. По заказу Радио Свобода аналитический центр Юрия Левады провел опрос общественного мнения. Мы об этом уже рассказывали. Опрос проводился со 2 по 23 октября по всей территории России. Были опрошены 4319 человек, естественно, все старше 18 лет, то есть люди, имеющие право голоса. В отличие от других соцопросов, которые проводятся многими социологическими службами в эти дни, мы не заказывали ответ на вопрос, за какую партию вы проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные. Гораздо больше нас интересовало, верите ли вы в честность выборов в России, насколько важно для вас проведение демократических выборов, и что мотивирует вас принять участие в выборах и проголосовать. То есть речь пойдет о вопросах чисто политических и чисто экономических. Я имею в виду мотивация принять участие в выборах. Там был такой вопрос, чего вы ждете, например, повышение благосостояния вашей семьи в зависимости от того или иного исхода парламентских выборов 2 декабря. Поэтому в студии сегодня приглашены социолог и экономист. Социолог Сергей Чесноков. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И с минуты на минуту должен подойти директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Я думаю, что он появится в течение ближайших 2-3 минут. Ведет программу Владимир Бабурин. Вы тоже можете принять участие в нашей беседе.
Вот он идет.
Как всегда. А вот и пришел Руслан. Добрый вечер. Пока я только успел объявить гостей, это Руслан Гринберг пришел. И вам я представляю, нашим слушателям уже представил, Сергей Чесноков, социолог. Итак, вы можете принять участие в беседе, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на пейджер в Москве 961-3333, код Москвы 495, либо на адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. А во второй части мы включим телефон прямого эфира. Ну, соответственно, и номер я назову после краткой сводки новостей середины часа. Итак, первый вопрос, который социологи Центра Юрия Левады задавали респондентам, был: верите ли вы в честность выборов? Верит достаточно большое количество людей, почти 18,5%, 18,4%. Не верит 65,7%, затруднились ответить почти 15%. То есть, если этих затруднившихся даже отдать в лагерь, который верит, то все равно, можно сказать, конституционное большинство получают те, которые не верят. Сергей, первый вопрос к вам, как к социологу. Как вы можете объяснить такое число неверующих и... Ну, сами понимаете, да, такое число желающих голосовать за партию власти.
Прежде всего, я могу сказать, что мне кажется, что здесь объяснение очень простое, оно лежит на поверхности. Потому что достаточно просто внимательно смотреть то, что происходит по Первому каналу и по официальным телевизионным каналам, которые проводят рекламу выборов, и сравнивать это с тем, что происходит с административным ресурсом со стороны господина Путина. И понятно, что люди видят все насквозь вообще. И то, что 65% говорят, что не верят, я могу сказать, что это просто следствие только лишь осторожности людей, я думаю. Потому что я думаю, что служба, насколько я знаю, служба Левады, это вообще-то одна из самых чистых сейчас служб, которой действительно можно доверять. И с точки зрения методики, и с точки зрения существа того, о чем они говорят, и техники, как они это делают. Вот. Так что.
Руслан, а как вы соотносите число неверящих в том, что выборы 2 декабря будут честными, и их экономическим положением, потому что существует твердое убеждение, что за 8 лет правления Владимира Путина экономическое состояние России сильно улучшилось, и благосостояние народа России, населяющего, точно так же серьезно пошло вверх?
Но мне кажется, что представление многих людей о том, что выборы будут нечестными, мало связано с результатом экономической динамики их материального положения. Хотя, действительно, за 8 лет, это никто не может отрицать, что, средние показатели жизненного стандарта улучшились намного. Но другое дело, что плоды экономического роста очень неравномерно распределены. И это может быть совпадение. Те же 60-65% населения, в общем-то, ведут суровую борьбу за выживание, надо сказать, в стране. Это разные замеры показывают. Ну а то, что большинство хочет проголосовать, тоже те же 65% хотят проголосовать за Единую Россию, но это, на мой взгляд, результат того, что вот как мы привыкли, чтобы лишь бы не было войны, вроде получше стало. Стабильность все-таки какая-никакая есть. Мне так кажется.
Ну, еще может быть такое разночтение, не замкнутость сознания. То есть люди в одном случае выступают экспертами по отношению к тому, ну как бы их приглашают быть экспертами по отношению к тому, что образует вот эту механику выборов, реально существующих. Они видят, что здесь этих выборов нет по существу. А с другой стороны, они действительно ангажированы, в общем, в ту систему ценностей, которая, в общем, наводится сейчас современной вот, пропагандой и тому прочее. И они, в общем, как бы поддерживают просто сильную руку.
Да, мне часто приходилось даже вот такие слышать, такое мнение слышать. Ну вот, ну я иногда там провоцирую кого-нибудь, там спрашиваю, ну почему надо за Единую Россию голосовать? Mm-hmm. Надо, чтобы была хоть какая-то оппозиция. Там. Да какая оппозиция? Mm-hmm. Ее же нет никакой оппозиции. Mm-hmm. Но именно отсюда делается вывод, что именно за Единую Россию надо голосовать. Mm-hmm, да. Потому что никакой оппозиции нет. Это вроде странно звучит, но есть же все-таки много партий, которые mm-hmm. участвуют в выборах.
И здесь я должен сделать необходимое дополнение. Руслан назвал цифру 65%, которые собираются голосовать за Единую Россию. Такой цифры нет в опросе, который Центр Юлии Левады делал по заказу Радио Свобода. Я вначале сказал, что мы не задавали вопрос, за какую партию вы собираетесь голосовать, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные. Но, зная Руслана, который цифры на ветер не бросает, он явно их взял в каком-то другом социологическом опросе.
Совершенно верно, да. Но, да, здесь единственное, что нужно сказать, что
до того, как Путин, да, по-моему, милостиво согласился быть да, единственным в тройке, там было 50, да, 55, а сейчас разные.
Единственное, что было бы интересно посмотреть, конечно, вот именно как в этом опросе пересекаются эти группы. Потому что Руслан исходит из того, что между ними есть жесткая корреляция. Может быть, она не такая жесткая, но я согласен, что я думаю, что она вполне может быть достаточно сильной.
Я запомню вашу реплику, когда мы перейдем к экономической части нашего вопроса. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Владимир Бабурин, и гости сегодня социолог Сергей Чесноков и экономист Руслан Гринберг. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Организационное оформление сторонников продления президентских полномочий на съезде движения «За Путина» обсуждаем с организатором движения «Идущие без Путина», ныне лидером движения «Мы», Романом Доброхотовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Обсуждаем мы сегодня результаты социологического опроса, который по заказу «Радио Свобода» провел аналитический центр Юлии Вады. Обсуждаем с социологом Сергеем Чесноковым и экономистом, директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом. Второй вопрос, который задавали социологи из центра Юрия Левады. Насколько важно для вас проведение демократических выборов в России? Голоса распределились так. Необходимо чуть меньше 10, 9,6. Очень важно 23,7. Скорее важно 33,4. Скорее не важно 10,4. Вот здесь, Сережа, такая корреляция получается, что от необходимо скорее важно 33,4. Угу. То есть от необходимо до скорее важно, то есть людей, для которых выборы важны, может быть, не чрезвычайно, но важны, опять значительное большинство, почти такое же большинство, как в первом варианте, было неверящих в честность этих выборов. Как это вы можете объяснить?
Ну, Я думаю, что вот сам разброс здесь, вот, что скорее важно, это 33%. Это вообще, вернее, то, что необходимо, то есть 1/10 всего. В общем, каждый десятый только говорит, что необходимо, чтобы выборы были демократические.
Ну, остальные тоже демократические.
Да, но они дают слабую установку.
Ну, необходимо и очень важно 30, больше 30% вот эти две группы.
Нет, последнее скорее важно.
Нет, необходимо 9,6, очень важно 23,7. И скорее важно 33,4.
О, да, 27,5. Да,
хороший результат.
Нет, конечно, это очень сильно.
Те же самые 66.
Мне кажется, это очень интересные данные, потому что они могут означать, что у спецслужб сейчас могут возникнуть большие трудности. Эти трудности им нужно будет преодолевать, вот напрягая всю систему, созданную им для подтасовки выборов, в общем, напрягая эту систему и как-то вот перекашивая ее в ту сторону, которая им необходима. Потому что, в принципе, сейчас, конечно, в стране создано реально новое государство. Мы живем в другом государстве. Там, здесь существует, в общем, только теневая структура власти, механизм действия, который абсолютно не ясен. А внешние институты власти, которые имеют демократический облик, они есть заставка. В общем, такая очевидная, отчетливая заставка. И вот до сих пор это было видно, в общем, политологам, ну, людям, которые смотрят внимательно за происходящими событиями, как это все разворачивалось, вот этот вот сценарий завоевания власти спецслужбами. Вот. И сейчас, в общем, возникла рубежная точка. Она действительно для спецслужб крайне важна. И для той части советского аппарата, которую они вызвали к жизни и вручили им экономические ключи к экономике и так далее. Вот. И вот этот момент, он, мне кажется, чрезвычайно интересен, действительно. Интересно в этом плане.
Я вот какую вы экономическую составляющую здесь видите, экономическую базу? Можно под это подвести?
Мне здесь что-либо трудно сказать насчет экономического фундамента вот такого результата. Но вообще-то мне кажется...
Всегда ищите финансовые средства.
Это конечно, конечно. Бытие определяет сознание, там все понятно. Но мне кажется, это очень оптимистический такой. Для меня, например, это очень приятно было услышать, что наше население все-таки хочет демократических выборов. И, может быть, это не случайно, что 2/3 думают, что они будут не очень честными, и 2/3 хотят, чтобы они были демократическими. Это те, то есть они не верят. Они не верят, что будут честными, но...
Для них важно проведение, кстати, демократического
процесса. Ну, прекрасно.
Кстати, здесь совершенно неоднозначная связь вот этих ориентаций, этих установок, связь с актуальным поведением, которое будет на выборах. Я говорю, что...
Да, это совсем не...
Это очень, очень сложный вопрос. Но я вот что хочу сказать, Руслан. В конце 70-х годов я работал в отделе Шаталина. Да, и я помню, там были исследования Миши Завельского по поводу доли черной экономики в то время в Советском Союзе. Цифра была 40%. Но черная экономика измерялась не чистильщиками сапог, да, которые там... А она измерялась всякими цехами по переработке там вторичной бутылок и там прочее, таких, которые... И кроме того, она измерялась платами, которые платили чиновники друг другу за то, чтобы пункты реализации плана государственного, они были реализованы в пользу кому нужно, чтобы это было так организовано. Вот эти вот взаимные платы, они составляли, в общем-то, теневое движение капиталов, оно было очень сложно. Называют цифру 3-5-7% обычно, но вот она включала эту цифру. Так вот, я хочу сказать, что сейчас, конечно, тот аппарат, который в основном сейчас составляет чиновничий аппарат, его костяк, ну, такое сердце, по крайней мере, это как раз те люди, для которых тогда деньги означали именно то, что пелось в одной песенке. Помните, а кто и есть простой советский парень, простой советский человек, живу как-то... А что я ем парную осетрину, простую русскую еду, ее ловлю в своем пруду. А что я с кем живу, живу с Серегой советским... Там, дружу с Серегой советским маршалом простым. Он за меня в огонь и дым. Вот эти люди, они сейчас установили контроль над экономикой, контроль в бизнесе. То есть они перешли на бизнес. Но бизнес, в общем, очень условный, я бы сказал. Такой вот интересная мне ваша реакция, Руслан.
Но я думаю, что... происходит некая консолидация капиталов, и вот сейчас идет спор вообще среди экономистов и среди политологов, там вот государственные корпорации, это зло или благо, например, другая тема, но возвращаясь к опросу, мне все-таки кажется, что вот нет такой явной корреляции, прямой связи между благополучием экономическим и вот, намерениями людей проголосовать за ту или другую партию.
Да.
Мне кажется, здесь какое что-то другое.
Да.
Что-то другое.
И даже более того, нет реальной связи между реальными опасностями.
Это не тот случай, понимаете, когда вот в демократической стране, скажем, в такой зрелой, да, но там понятно, что вот, вот в Дании там сегодня, я слышал, там большой праздник, либералы победили третий раз подряд. Там все-таки как-то это остро ощущается эта связь, снижение безработицы, увеличение доходов. Вы голосуете за эту партию, а не за другую. А вот у нас, по-моему, очень она слабая. Очень она слабая. И очень богатые люди там нервничают, разбогатевшие сильно. И, в общем-то, хотели бы тоже, чтобы чиновники были менее влиятельными. Поэтому надо за других. А люди совсем в бедности или в нищете считают, что Владимир Путин... единственный, которому можно доверять,
да,
который вот обеспечивает тот жизненный стандарт, который они как-то, как-то получили после совершенно диких там 90-х годов.
Ну, скажем так, это выглядит очень правдоподобно.
И много таких ведь людей.
Ну вот один из таких людей, Андрей Заденцова, пишет на пейджер: «Я не верю опросам ЦИК или ВД-центра, что 60% населения доверяют Путину и партии власти. Я много езжу в транспорте, метро. В метро, откровенно говоря, народ проклинает и власть, и президента. Вопрос хороший, откуда берется народ для этих опросов? Знаете, даже не суть, что Центральная избирательная комиссия вообще никаких опросов не проводит, а Левада-центр, по-моему, я не видел, чтобы вопрос к Левада-центру был 60%.
Да, да. Это мы здесь говорили, показалось, что это
да,
так.
Но, да. Но тем не менее, вот Андрей Заденцов, он такую очень, очень важную вещь сформулировал, о которой многие говорят, что... В последнее время действительно страна с удовольствием или без удовольствия, но тем не менее отказалась от политических свобод, что политическая жизнь весьма напоминает жизнь в Советском Союзе. В общем, и единственное, в чем советская власть сегодняшняя Россия обогнала, так это в коррупции.
Да.
Сережа, вы говорили про теневую экономику.
Но мне кажется, это сильное преувеличение. Коррупция — это понятное дело. Тем более у нас такой строй.
Вот, он коррупционный, да, по
такой,
сути.
Я иногда полушутку, полусерьез называю наш капитализм анархо-феодальный.
Да.
Это анархо, ну, грубо, там большая часть населения, спасайся, кто может.
Вы знаете, я перебью, один раз, правда, по-моему, я эту историю рассказывал, может быть, даже в эфире, это было в 90-е годы, когда только-только был отправлен в отставку Виктор Черномырдин, и очень он обиделся на высказывания тогда еще кандидата в президент США Джорджа Буша, который чуть не впрямую...
Когда он сказал, такой папа,
да,
хороший.
Да, он очень он обиделся такой на младшего Буша, сказал: ну как же я папу знаю и маму знаю, вот он так на меня. И стал говорить, как вообще все замечательно. Я не выдержал, спросил: уже Виктор Степанович, вы так все замечательно рассказали, и что, получается, что нет проблемы коррупции в России? Он аж пристал и говорит: а, еще в этом меня обвините, как это без коррупции?
Да, да, нет. Нет, я даже, знаете, я даже более... Ну, то есть, скажем так, я называю это под другими словами. То есть я склонен говорить в таких разговорах, что вообще в России коррупции вообще нет. Ее просто нет.
У нас нет процесса.
Вот, нет. Есть обмен власти на деньги. Вот есть особая функция денег, которая была отчуждена от денег еще Лениным. А потом она наследована была этими чиновниками. Они сейчас восстановили эту функцию денег. И вот для этого вертикаль власти — это как бы аналог, социально такой экономический, политический аналог стабилизационного фонда. То есть если стабилизационный фонд — это фонд финансовый, да, где валюта есть, да, то вот этот вертикаль власти — это вот фонд властных полномочий, где регламент расписан почти как у Петра Первого. Да? И теперь этими вещами можно четко, ну, манипулировать. Это замечательный ресурс. И ресурс, который, конечно, обменивается на деньги.
То есть, ну, это не коррупция, по-вашему?
Ну, вот я и говорю, коррупция ведь это что? Это нарушение закона. А так как законы сейчас превращены в ресурс, они не действуют как законы, они ресурс для политической деятельности. то, естественно, и коррупция, она перестает тоже быть коррупцией, как явление, которое не имеет отношения к
нарушению. Сатарова с нами нет.
Но, знаете, мне кажется, у меня какой-то такой взгляд на коррупцию особый, я бы сказал. Я считаю, что, если это какое-то имеет отношение к теме нашей дискуссии, я считаю, что вот, мне кажется, так нормальные люди, большинство, 90% людей, они, в принципе, не хотят участвовать в коррупции, ни брать, ни давать. А 10, при любых доходах они будут рисковать, будут стараться что-то приобрести. Но когда у нас, вот, скажем, мелкие чиновники или там вообще люди, работающие на казну, они у нас очень мало денег получают. Просто унизительно мало. Я исхожу из того, что какой-то должен быть уровень более-менее нормальный. Если милиционеру платить 7 тысяч или там 8 рублей, то, ну, понимаете, это просто ненормально как-то что-то ожидать, даже от более-менее хорошо воспитанного человека. То есть здесь надо дифференцировать. Ну, ясно, что коррупция существует, есть чиновники, которые, понятное дело, там тендеры, тем более власть наша, она всю страну хочет, в общем, так, пустить по тендерам. То есть не систематически что-то финансировать. Они хотят это такой ультралиберальный проект, что вот нужно там по результатам платить. Но ясно, что у нас вот в институте, я часто знаю, мы участвуем там в борьбе за какие-нибудь заказы. Есть некоторые вещи, когда просто трудно понять. Мы там монополисты, скажем, по изучению одной какой-то темы. И вдруг там лютик там ООО побеждает или там что-то такое. Это, ну, а представьте, таких
или Байкал Финанс Групп,
например. Что-нибудь, да, и сотни тысяч же таких вещей. Ну, а что здесь говорить? Это общественный контроль здесь нужен. Это банально звучит, но...
Общественный контроль здесь не поможет. Общественный контроль может помочь тогда...
Сереж, давайте здесь поставим многоточие. Общественный контроль здесь не поможет. За 10 секунд вы не успеете эту мысль развить. Мне так кажется. Это программа «Время гостей». Экономист Руслан Гринберг, социолог Сергей Чесноков. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который пройдет Ирина Лагунина, «Что мешает иракскому правительству эффективно и плодотворно работать», интервью с заместителем спикера парламента Ирака, российско-германский воздушный спор, перелетят ли самолеты Люфтганзы из Астаны в Красноярск, журналистская премия имени Степана Бандеры во Львове и продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет об Италии. «Время и мир», 10 вечера, повторы 2 часа и 10 в пятницу. Ирина Лагунина, а сейчас краткая сводка новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. По данным «Интерфакса», они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсаций, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. В Твери сегодня прошел форум сторонников президента России Владимира Путина. Делегаты из 80 регионов обсуждали, каким образом Путин сможет остаться у власти после истечения его президентского срока. По их словам, в поддержку курса нынешнего главы государства собрано 30 миллионов подписей. Дело о подрыве 13 августа в Новгородской области пассажирского поезда «Невский экспресс» раскрыто. Такое заявление сделал глава МВД России Рашид Нургалиев. Он выступил в связи с очередной годовщиной подразделений по борьбе с организованной преступностью. Подробностей о раскрытом деле министр не сообщил. В Грузии объявлено о предстоящей завтра отмене чрезвычайного положения. Такое сообщение сделала на закрытом заседании парламента спикер Нино Бурджанадзе. По ее словам, решение президента Михаила Саакашвили вступит в силу в пятницу в 19:00 по местному времени. Поиск моряков с грузовых кораблей, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. Об этом сообщила МЧС Украины. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. Пакистанские оппозиционные лидеры Наваз Шариф и Беназир Бхутто начали переговоры о совместной борьбе против президента Первеза Мушаррафа. Они добиваются отставки Мушаррафа, который ввел в стране чрезвычайное положение. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первез Мушарраф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. По меньшей мере 6 человек, полицейские и мирные жители, погибли при взрыве в городе Киркук на севере Ирака. Это была краткая сводка новостей.
время гостей ежедневно по будним дням. В эфире «Радио Свобода», у микрофона Владимир Бабурин. Мои гости сегодня – директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг и социолог Сергей Чесноков. Обсуждаем мы итоги опроса общественного мнения, который по заказу нашего радио провел аналитический центр Юрия Левады. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7903-743-2801, пейджер. В Москве 9613333, код Москвы 495, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Вот получили мы уже первое сообщение на наш эфирный телефон, который, видимо, Владимир Иванович из Москвы знает наизусть. Телефон такой 8-800-200-22-12. Ну, давайте послушаем первый телефонный звонок, раз уж до объявления номера человек дозвонился. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще-то, вы знаете что? Я думаю, что президента осудит история его. И не надо его впихать еще раз. Человек ясно, черным по белому сказал, не хочу я быть третий раз президент. И что это за концерт по России все идет? Путина, Путина, Путина. Во-первых, человек оставит неловкое положение. Это раз. А во-вторых, что я думаю, Путин до своего президентства был совершенно незаконен никому. Можно совершенно взять какого-то преподавателя или инженера, аналогично ему сделать пиар-компанию, и получится такой же самый хороший президент, как и Путин. Спасибо за внимание.
Да, спасибо вам, Владимир Иванович. Я просто хочу заметить, фамилия Путин называлась в первой части программы. Про третий срок и все прочее не было сказано ни слова.
Но интересно, что даже про третий срок Путин очень отчетливо сказал, что он, во-первых, хочет быть национальным лидером, что для этого нужно сделать соответствующие изменения, видимо, в Конституции, которые ему нужны для того, чтобы... И которые он собирается сделать, если он выиграет, действительно, получит поддержку людей, потому что вот они поддержат...
Но это, по-моему, не так ясно.
Это не так... Нет, он сказал про ручное управление, которым нужно будет управлять еще 15-20 лет. И что он собирается быть основным источником власти.
Ну, я так не понял.
Ну, Господи. Ну,
или надо так понять?
Я не знаю. Я могу сказать, но я могу...
Руслан, я вам могу только после эфира сказать, как я это понял. Мне здесь комментировать не положено.
Я могу сказать только, что я понимаю именно так. Он отчетливо это совершенно заявил, что рано еще его списывать, что он собирается диктовать политику, и что эта политика будет проводиться только тогда правильно, когда она будет реализовывать его план. Он будет контролировать это. И для этого ему нужны выборы. И выборы недаром не называются референдумом, а не выборами. В пользу Путина. Вот так, собственно, подается сейчас официально та точка зрения.
Хорошо. Руслан, а как вы поняли?
Ну, я понял так, что вот первая моя реакция была на то, что он вот решил возглавить список «Единой России». Как, в общем-то, я всегда стремился, в общем, писал и говорил все время о том, что нам вот не хватает такого парламентаризма нормального для того, чтобы была более или менее рациональная политика, чтобы можно было вовремя исправлять. Вот это вот я хочу подчеркнуть. И то обстоятельство, что Путин намекнул на то, что возможно, он будет премьер-министром, как так я понял.
Он сначала намекнул, потом сказал, что не хочет премьер-министром.
Что-то такое, да. Это уже, скажем так, действительно, это уже выражение того, что что-то новое получается. А потом возникли всякие разные разговоры насчет национального лидера и все такое прочее. Но на самом деле, лично мое мнение, оно сводится к тому, что у нас сейчас не дефолт, ничего не грозит пока. И у нас бочка нефти стоит почти $100. А не 10. Все время правительство говорит о всяких подушках безопасности, которые всегда будут выброшены в любой момент, когда там конец света уже будет приближаться, есть подушки.
Ну вот тут выбросили, да, было объявлено о повышении зарплаты и пенсии около месяца назад, тут же подскочили цены. Они не собираются идти назад, потому что оказалось вымыто. Вот я это как покупатель вам говорю.
Нет, это
вот
я знаю.
Вымыта просто ниша относительно дешевых товаров из магазинов. И понимаете, Россия не Соединенные Штаты. Вот я в Соединенных Штатах и в Западной Европе видел, что бензин дорожает, а потом опять дешевеет. Вот чтобы в России, сколько лет я езжу на машине, чтобы бензин подорожал, а потом вдруг подешевел, такого не видел.
Нет, это правда. Но я хотел сказать просто, что если вот Владимир Владимирович все-таки отказывается от пока этого самого поста премьер-министра, что было бы правильно, можно было даже конституцию поменять. Вот, скажем, как французский вариант, я так думаю, был бы для нас более-менее нормальный. Но теперь непонятно, что будет. Я просто думаю, что раз уже у нас более-менее хорошее экономическое положение, стабильность более-менее обеспечена, вертикаль как-то работает, я имею в виду там сохранение целостности и экономического и политического пространства, то, ну, в общем-то, наверное, лучший вариант был бы в соответствии с Конституцией. Он сам говорил об этом, что он не хочет ее нарушать. Знаете, он уходит. Мне кажется, что, например, там Медведев или Иванов очень симпатичные, на мой взгляд, кандидаты. Умные люди. Да. И могли бы быть нормальными президентами.
Да. Вы знаете, что у нас с вами, видимо, разночтение такое вот в позициях. Ну, мы по разными словами называем одно и то же, видимо. Но я склонен обращать внимание вот на какое обстоятельство. Вообще не важна в данном случае при данной роли, которая сейчас отводится в государстве институтом государства, вот при этой роли, которая, в общем, очень пластична, очень легко изменяется, так, как это надо. Она существует. Разделения властей, в общем, нет, хотя формально оно есть, да? Значит, парламента, по сути, нет, хотя он вроде есть. Президентский пост у нас есть, но его нет, потому что механизмы принятия решений нам не ясны. Этих механизмов нам не видны. Вот механизмы власти. С этой точки зрения, для меня, например, совершенно все равно, будет Путин президентом третий срок, или будет, например, он премьер-министром, а у него будет игрушечный президент, или он будет каким-то особым суперлидером, ну или, скажем, там, рейхсканцлером, типа, да, что-нибудь, и при нем будет Гинденбург какой-нибудь, да. Так вот, значит, это вообще-то, мне кажется, не имеет значения, потому что главные риски страны, они сейчас обусловлены не тем, рационально или нерационально эти люди ведут политику, они обусловлены именно тем, каким образом у них внутри этой команды решаются проблемы амбициозных отношений и борьбы за власть. Вот что представляет собой главную опасность для страны. Потому что вот все остальное – это вещи, которые сейчас откровенный ресурс. Вот я не согласна?
Нет, я согласен. Да? Я больше того скажу, что, конечно, если нет противовесов, то, ну, да. то все начинается.
Да.
Другой, да. Ничего мне не сказано. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
И вообще отвратительно, как руки Братобрея.
Нет, ну это слишком. Это вот мы, интеллигенты, очень любят говорить власть, про власть все плохое. Это там... свою историю имеет, особенно в России.
Знаете, Иосиф Бродский, который я только что процитировал, я думаю, имел право именно так сказать о власти, именно теми словами.
Хотя бывает Бродобреев, который руки не попадает обратить.
8-800-200-2212. Владимир из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вот по поводу Лютика хотел сказать. Вот известно, что многие ученые в ваших учреждениях Академии наук, где все заорганизовано, и где дуты авторитеты расселись и все заняли и диктуют свою волю, они в этих лютиках могут что-то продвинуть, какие-то идеи, какие-то работы.
Что такое и поэтому... Лютик это то же самое, что Байкал Финанс Групп.
Альтернативные победители, тех победителей, которых никто не знал.
А, извините, да, простите.
Так, а... Ой. Ну, вы поняли по первой половине
я
вопроса?
Не понял, что такое лютик.
Нет, ну я понял, что могут. Я так понял, что могут лютики быть очень компетентными и...
То есть мы лютики вроде, да?
Нет, это всякие.
Те, которые побеждают такие тендерах, устаившиеся, да, структуры, ну, где, да, все за, да, где все замшелы, забюрократизированы. Ну, что я могу сказать, что-то в этом есть, может,
конечно,
быть. Но все-таки. В основном, конечно, я не согласен с таким подходом. По крайней мере, мой опыт показывает, что там расселись, когда говорят, да, что там расселись в научных учреждениях. Они там расселись, там за 5, за 8, 10 тысяч рублей,
да,
расселись. Да, так что там, ну как, слава богу, в России есть еще люди, которые ищут истину, значит, привыкли искать без особой оплаты. Вот, а это другое дело.
Да. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, социолог Сергей Чесноков, экономист Руслан Гринберг. Обсуждаем мы итоги социологического исследования, которое Левада-центр провел по заказу нашего радио. Не очень удачно сейчас получился звонок. Давайте еще один попробуем. Виктор Иванович, Москва, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Первое, во-первых, хочу сказать еще одну черту. Когда человек не задерживается, а просто опаздывает неоднократно, это уже о многом говорит, это первое. Второе, по поводу нашей голосования, что вы в первой части передачи говорили. Понимаете, это все идет от того, что на самом деле у нас нет нормальной, крепкой, сильной оппозиции. У нас ее нет. И поэтому народ просто-напросто не знает, что он здесь его обманывает, там обманывает, тут обманывает. И он не знает, что. И потому что я не знаю, что откуда берется 50-60%, чтобы голосует за президента. Не, я в это не верю. Это второе. И еще один вопрос такого порядка. Посмотрите на нашего президента, когда он говорит, что он не будет нарушать Конституцию. Он все время держит людей в напряжении. Это ему нравится. Это стиль его работы. Держать людей в напряжении. А это очень плохо. Это плохая черта человека.
Виктор Иванович так завернул, что я сначала не. Я сначала подумал, что он имеет в виду Руслана, который немножко опоздал из-за московской пробы.
Хотел извиниться.
А потом понял, что Виктор Иванович имеет в виду вовсе даже президента Путина, который, если часто опаздывает.
Руслан, простите, а сколько у нас бюджетников в стране сейчас? Не знаете?
Наверное, как?
Процентов 40 есть?
Нет, поменьше, но процентов 28, наверное.
Вот 20, да. Так вот, можно просто провести элементарный расчет. 28% бюджетников. Эти бюджетники сейчас, если они вписаны, имплантированы в систему распределения денег в рамках вертикали власти, они, соответственно, находятся под административным ресурсом. Да? Это первое. Значит, они образуют довольно...
Что значит под административным?
Ну, это значит, что, ну, например, я сталкивался с тем, что на прошлых выборах люди, которые работают в ЖЭКе, они вывешивают там таблички, что вот если человек не пойдет на выборы, не проголосует за Единую Россию, то ему будет худо. Вот и все. И это непонятно, потому что если он получает бюджетные деньги, то он должен через эти бюджетные деньги должен отрабатывать. Сейчас он их отрабатывает так.
И вообще новая ситуация возникла после того, как Путин стал.
Сережа, вас очень радикально поддерживает мой тезка, не знаю откуда, просто подписался Владимир. Если выборы будут честными и подсчет тоже, то Путин и его подручные из Единой России вообще могут не попасть в Думу, а то, что нам долбят с экранов, это вранье, их рейтинг на 7%.
Но я хочу сказать, что еще есть один вещь. Вот 28% бюджетников, это все-таки потенциальная масса за Путина, да? Именно за Путина по
почему
факту...
Почему это?
Нет. Это не то, что люди говорят на кухне, а то, что они будут делать, чтобы поддержать, чтобы соответствовать тому имиджу, который им навязывается в их организационных структурах, вот в государственных структурах. Значит, так это будет все делаться. Сейчас же практически точно возникает дублирование той ситуации, когда гнали на выборы, как гонят сейчас на митинги и так далее. Да? Но я не про это даже хочу сказать.
Сейчас все-таки не
есть колоссальный ресурс, и я думаю, что его очень часто недооцениваются люди, которые думают про вот эти выборы. Это ресурс, это так называемые люди, которые находятся в отношениях конфиденциального сотрудничества с ФСБ. Например, да, вот по как это декларировано в законе ФСБ, который можно прочитать на сайте этой организации. Вот. Дело в том, что когда-то вот Юрий Щекочихин, который, видимо, и погиб, потому что он писал такого рода вещи, он писал, обращал внимание, ссылаясь на Крючкова, что число в конце 80-х, число оперов в КГБ тогда было порядка 400 тысяч человек. И каждый опер должен был в течение года завербовать порядка 7 новых. Значит, вот тех людей, кто подпишет бумагу, он может не стучать даже, но он подпишет бумагу, что он находит, что он наш, да? Вот эта группа наших, она сейчас в нашей стране, я думаю, это мое предположение, подчеркиваю, я ничего не могу сказать, что я знаю, но так как я вижу, как развивались эти процессы в Советском Союзе сейчас, я для себя 100% гарантию даю, что этих людей по меньшей мере 15 миллионов человек. По меньшей мере, сейчас в стране. И эти люди образуют очень надежный контингент тех, кто будет голосовать так, как это нужно будет голосовать, для того, чтобы реализовать замечательный план Путина. Ручного управления страны с теневой структурой власти. Это точно. Поэтому, на самом деле, не стоит так обольщаться в отношении населения. Население сейчас, оно неоднородно.
Ну, не знаю, это очень далека от меня эта сфера. Mm-hmm. Я думаю, что наверное, слишком, как это сказать, слишком хорошо, чтобы быть правдой, чтобы такое было, знаете, вот такая организация, мне кажется, что вряд ли. Люди ушли, ну, не знаю, мое представление, я не эксперт здесь, но мне кажется, люди ушли в частную жизнь. Вот ушли в частную жизнь. И особого страха у них нет там по поводу того, что кто-то там их призывает к тому, чтобы проголосовать за Путина. Мне кажется, что вот теперь будет борьба, наверное, между губернаторами за хороший результат. Знаете, вот, вот это возможно. Вот это, вот это грустно.
Но она-то точно будет?
Ну да, но это уже другая немножко тема. А мне кажется, люди не будут голосовать вопреки своему желанию. Это, мне трудно это все представить.
Нет,
бывает
в
городах.
Дело в том, что...
И ваши какие-то
дело,
там...
Дело в том, что эти выборы...
У них может желание быть иррациональным, каким-то эмоциональным, не так и
нет,
сяк.
Вот
но,
смотрите.
Но то, чтобы они там, кто-то их будет к чему-то принуждать.
Нет, смотрите, Руслан, вот можно говорить, это разные парадигмы выборов, и люди это ощущают. Я говорю слово «парадигма», они так не думают в таких словах. Но они ощущают, что по-разному устроена сама процедура выбора. Одно дело, когда человек приходит на выборы, и он реализует свое право влиять на ситуацию, а другое дело, когда он приходит на выборы, зная, что влиять он ни на что вообще не может. Потому что вся ситуация устроена таким образом, что всякие влияния такого рода начисто исключены. И в таком случае он начинает играть во власть. И это, вот эта игра, она для российского населения, для бывшего советского населения, она очень характерное действие. Огромное число людей, которые ходили на советские выборы, они, если бы были свободные выборы, они проголосовали бы там против или вообще как-то. Но они ходили на эти выборы и голосовали. Это же было тайное голосование,
но,
кстати.
Я думаю, почему большинство советских людей не знало, что это не свободные
выборы. Ну да.
Большинство
ну,
людей
что
не
вы
знало.
Говорите? Ну что вы говорите?
Потом выяснилось, что все плохо. А вот такой был...
Сережа, знаете, я скорее соглашусь с Русланом, что большинство не знало, а те, кто знали, они на выборы не ходили, либо не ходили демонстративно, ну, нарываясь на различные неприятности,
там.
Либо брали открепительный талон.
Да.
Правильно, так что... правильно. А я сейчас, когда я говорю про этих людей...
Я вам скажу, простите, а массовая явка на выборы в конце 80-х, она... Нам казалось, что это гражданское общество, что такие все просветленные, это просветленные лица. А это, на моем представлении, это была, ну, какая-то аберрация все-таки, потому что люди, мы вот советские люди, они, в моем представлении, инфантильные очень были, от академика до простого человека, потому что они думали, что есть прямая связь между выборами Бориса Николаевича и увеличением зарплаты, джинс, вообще западной жизни. А когда выяснилось, что это не так, потом...
Они
не обязательно как к Ельцину относиться.
Да, да, да.
А потом, когда выяснилось, что это не так, ну тогда вообще... А что толку-то? Все равно ничего не меняется. Они там все жулики, все коррупционеры. Вот это еще такое.
Я вам абсолютно не возражаю в этом. Совершенно. Я тоже с вами совершенно согласен. Но ведь мы же говорим, что 65%...
Сережа, а давайте я тогда попробую совсем упростить ситуацию и вернусь еще раз к опросу, который Центр Левады для нашего радио провел. В нормальной стране, как мне кажется, должно быть, если человеку хорошо, то он голосует за действующую власть. Если человеку плохо, то он голосует за оппозицию. Так происходит смена власти в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Вопрос задавали. Какие результаты вы ожидаете от выборов в Думу? Лучшую жизнь для меня и моей семьи не ожидают. Почти 48%. Ожидают, соответственно, 52%. То есть почти 50-50. Более высокие зарплаты и пенсии. Здесь несколько наоборот. 52 не ожидают, ожидают 42,7. Вот так.
Да, это как раз то самое. Я считаю, что это говорит в мою пользу. Потому что те люди, которые ожидают, они должны играть.
А вот вы знаете, вот люди, которые...
Значит, играть?
А это значит, что они должны поддержать эту власть.
Руслан, люди, которые ожидают. Помните, на заре перестройки только-только появившиеся различные фонды, которые на 100% потом почти оказались жуликами, выкинули совершенно замечательный слоган, на который купили фактически всю страну. Мы заработали денег для себя, мы заработаем их и для вас. Так вот он до сих пор жив. Потому что посмотрите в налоговой декларации кандидата в депутаты Госдумы. Кто больше всех зарабатывает? Единая Россия. Но по-прежнему это играет.
играет, ну, вот играет,
играет. Но по-прежнему играет еще такая парадигма, или как там у нас принято называть, да, по ученому, такая установка, что вот это мне всегда ужасным казалось, что, значит, вот эти уже вроде наворовали, а вот новые придут, будут воровать. Она, кстати, она есть, к сожалению, да, сильно работает. Да, вот да, даже я со своими коллегами, конечно, докторами.
Конечно,
и,
конечно.
И как будто бы ничего конечно, другого не существует. Конечно, и я иногда конечно. Думаю, ну хорошо, но в конце концов это всегда так бывает. Коррупция всегда существует. Конечно, политики конечно. Любят чуть-чуть, если плохо лежит.
Хотя то господин все. Чесноков только что доказал, что в России коррупции нет вовсе.
Нет, я не доказал.
Это другая тема. Так нет, но я просто хочу сказать, что ну хорошо, но может быть там политик немножко там жуликоватый, но... Ты же видишь, как он правит, да, то есть что как жизнь улучшается.
Вот сейчас ведь не правит.
Потом это так по-русски у воды да не напиться.
Да, ну да. Нет, но сейчас-то ведь не правят. Сейчас все политики, которые им на виду, это ресурсы. Они все, причем ресурсы не очень хорошие, как сказал Путин, но собираются это все переделывать еще. И делать. Какие, Путин сказал, что вот эта Единая Россия, ее нельзя назвать идеальным политическим инструментом, потому что там много примазок, очень много.
Карьеристов много.
Да, ну очень много.
Ужас
да.
какой.
Вот. И вот они, значит, все там. И нужно ее переделывать. То есть нужно делать еще более жесткий инструмент для того, чтобы ручное управление было правильным, таким эффективным. Вот это вот удивительная, конечно, концепция.
Молодая демократия еще.
Давайте еще послушаем телефоны, потому что вот я умышленно не читаю пейджер, потому что. Очень-очень резкие и все антипутинские заявления. Причем у меня вторую передачу подряд это идет, и чтобы меня не обвиняли в том, что я подтасовываю и читаю с пейджера только то, что считаю нужным, я не буду с пейджера читать ничего. Как только кто-нибудь напишет про план Путина, тоже немедленно прочитаю. Николай из Тулы, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Ты разве...
Так... Все, из Тулы у нас музыка. Попробуем Петра из Москвы послушать. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые. Это я с вами
да,
говорю, да?
Да, это вы с нами говорите.
Вот меня бы интересовала точка зрения ваших гостей по поводу одной, этой самой, другой точки зрения. Значит, вот такие слова. Злая мама Карла Путина не любит. И Путину хреново, очевидно, будет. Вот, по-моему, третий срок обязательно будет из-за этого самого. Прокомментируйте, пожалуйста. Это писатель один, я не помню. По-моему, Гудерман.
Злая мама Карла Путина не любит.
Карл Альтерпунта имеется в виду, я не знаю.
А дальше что?
А Петр, а можете еще раз повторить?
Могу.
Да-да-да.
Злая мама Карла Путина не любит.
Да.
Путину хреново, очевидно, будет.
А, да. Но это, знаете, это ребус, по-моему. Вот я бы сказал так. Злая мама Карла, это смотря какая. Если мама Карла, это та, которая... Реальная мама, которая... скажем, это ФСБ.
Вот. Путина... если это Карло Дель Понте?
Да, если это Карло Дель Понте. Вот я думаю, что злая мама Карла может быть как раз те люди, которые сейчас образовались вокруг Путина, но, в принципе, очень настроены на то, чтобы как-то вот по-своему еще повернуть процесс в самую разную сторону, что, в общем, самое страшное дело сейчас. И вот ему хреново может быть, действительно может быть хреново, я думаю, но не из-за каких-то там вот этих демонстраций всяких там этих революций и тому прочее, а исключительно от своих, и исключительно, вот это действительно, я не сбрасываю со счетов эту штуку.
Я не знаю, что здесь можно комментировать, мне кажется, что вот было бы, по-прежнему хочу настаивать на том, что был бы идеальный вариант, если бы в «Зените славы» Владимир Владимирович ушел бы, и были бы нормальные выборы президента, даже того, кого бы он предложил бы народу. Это все.
Руслан, как он может уйти в «Зените славы», если за ним тянется такой шлейф? Представьте себе, придет другой человек, который не в замазке, с ним и с его друзьями. И придет другой человек.
Борис Николаевич тоже были всякие. Есть же договоренности.
Одно только дело Ходорковского. Оно может быть вскрыто новообратным ходом и пущено таким образом, что черт знает что. А все Литвиненки, а всякие эти убийства, которые... Все, что вы думаете? Это же вещи, которые... Как это? Это как с этим обходиться? Нет, это же колоссальный капитал. Нет, так ему нельзя так просто уходить. И нельзя совсем делать демократических выборов. Он сейчас находится в очень жестких условиях, когда его толкает все к диктатуре. Причем диктатуре очень такой по-настоящему сильной. Не шуточной. Без всяких даже демократических этих вот подмазок всяких.
Ну, не знаю, у меня такое ощущение, очень что тяжело. Нет таких ясных свидетельств в пользу вот такой концепции, о которой вы говорите. Вроде абстрактно все так выглядит, но нельзя приписывать одному человеку такие вещи. Я думаю, что у него есть выбор. Есть у него выбор. Нельзя сказать, что у него нет выбора. Твердо уверен.
Он же вызвал к жизни очень большие социальные силы. Он поставил перед ними цели. Эти цели внешние, вот когда внешние мы видим, что делается по телевидению.
Ну, какие внешние, если конкретно говорить? Конечно, есть какие-то авторитарные тенденции.
Нет, я сейчас говорю не про внешне поставленные цели, а про ту постановку, которую, скажем, чувствует тот же Владимир Соловьев на НТВ. Когда он вот 10 лет назад вел себя одним образом, а сейчас он ведет себя по-другому, потому что он понимает, как надо играть. Как надо себя правильно вести. Вот эти цели правильного поведения Путин очень жестко поставил. На это ведь и откликнулись и Михалков, да, со своими замечательными традициями, и Церетели, и вот эти все великие, значит, наши актеры там и так далее. Это все вот правильно поставленные цели.
Я думаю, что деятели культуры здесь, они часто так выступают. Вроде бы это такой же конформизм за пределами добра и зла. Но мне кажется, выбор у Владимира Владимировича Путина, выбор есть. Я бы не стал так уж говорить, что он там прикол.
На этом и поставим точку сегодня в программе «Время гостей». Я благодарю экономиста Руслана Гринберга, директора Института экономики Российской академии наук и социолога Сергея Чеснокова. Провел сегодня программу Владимир Бабурин. Тему социологического опроса, который для «Радио Свобода» провел Левада-центр, продолжит через несколько минут Андрей Шарый в итоговой программе. А также вы узнаете, как в Твери прошел Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Андрей Шарый после выпуска новостей. Реклама через 10 минут буквально с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».